сейчас. Сегодняшнее занятие Лейлуй Нешамы Малка Мария Бат Арии. Это 14-е занятие из цикла семьи Онана. Известна галаха, которая разбирается в Месехте Моэд Котан, о том, что человек может Микадыш Иша сделать кедушин женщиной холомоид, но не в сам Ямтов. Шламоид можно, но нельзя делать, значит, кедушин можно, а несуин нет. Нельзя как бы делать хупу уже. Раньше эти два события были разделены во времени, несколько месяцев, год, наверное, был, так сказать, между ними. Сейчас это в одно и то же время происходит. Раньше вот были два разных события. Почему несуин нельзя делать, не разрешили рабонам делать холомоид? Потому что это уже на самом деле женитьба. Это симха, радость для человека большая. Это может, так сказать, взять его, да, от его разум, от симха праздника. Он будет переживать свои личные события. Симха праздника отойдет на второй план. Вот из-за этого сказали, что сама женитьба не разрешена. Но кедушин можно. Потому что еще от кедушин до настоящей женитьбы еще есть время. Большой симхи нет. Тем не менее, закон такой, что хотя и разрешили кедушин, но нельзя делать суда в честь этого события. Почему? Что суда – это признак тоже симхи, радости. И причина та же самая. Возьмет от праздника. Радость от праздника. Возникает вопрос, а почему, собственно, вокруг чего весь сыр-бор? Почему, собственно, не разрешить просто? Из-за чего, как бы, здесь самое мина предположение, что нельзя сделать. Сейчас, секунду. Почему хохоем на самом деле вмешались в это событие? Ну, делал бы человек спокойно себе кадушин, и все. Идея вот в чем, что нельзя делать по закону рабона, нельзя делать киньян, покупку, холомоид. Значит, кедушин – это своего рода покупка, он покупает ее, но это не как книгу в магазине или корову на рынке. Другого типа кинья, другого типа приобретения, но тем не менее называется это киньян, кинян, приобретение, и эти вещи делать нельзя. Тем более, что один из видов этого приобретения киньяна, покупки, идет через штар, документ, надо писать, хламоть нельзя писать. Единственное это разрешение, почему можно все-таки некоторые, мы ходим в магазин, в холомоид, покупаем там продукты, если надо, пишем что-то. Это в случае необходимости, если необходимо для этих дней. Или еще одна другая причина, что это потеря какая-то. Человек потеряет, если сейчас не купит, уже это от него уйдет, тогда это можно, и писать тоже можно, например. Скажем, хидуши Тойра можно писать. Ну, если не запишешь, это может уйти из памяти и потеряешь. Так вот, в чем здесь потеря? Она же никуда не уйдет. Ну, на неделю, через несколько дней сделаешь хидушин. Странно звучит, почему разрешили. Было основание не разрешить, потому что приобретение. Разрешимо позволили приобретать только то, что, если не придешь, то будет потеря. Здесь никакой потери нет, куда она денется? Никуда не денется. Ну вот, значит, все-таки может куда-то деться. Гемора объясняет, почему. Давайте посмотрим. Омар Шмул, сказал Шмуил, разрешается вот делать кедушин США, бахола шелмоет, фоломоет. Причина может быть опередит другой. О, действительно, человек уже нацелился на нее. А ему говорят, нельзя, сейчас ломает. Идет кто-то другой, опередит его.
К ему нельзя.
Нельзя, но он сделает, или там, скажем, он с ней договорится, так, вопрос из зала, а ему тоже нельзя. Значит, нельзя, но можно сделать, так сказать, нарушить закон. Или другое, как бы он предложит хороший товар от себя, более лучшая, она переменит мнение, изменит мнение, такое возможно. Это уже разрешимо, халамой договариваться, и души нельзя делать, так? Значит, вот причина, потеря. Ее можно потерять. Здесь возникает проблема. Гемора видит в этом проблему. Известно утверждение, которое мы тоже уже изучали, о том, что за 40 дней до формирования младенца в утробе матери уже идет баскол сверху, с неба, и объявляет такая-то для такого-то. Если объявлено такая-то для такого-то, что бояться? Уже объявлено. Условия созданы для этого брака. Ну, Путин придет, у него не получится. В этом Гемора видит проблему. Шмул объяснил причину своего закона соображением, которое противоречит вот тому факту, что уже заранее объявлено, что она будет его. Какой ответ Гемора дает? Давайте посмотрим. Может быть, придет другой Берахамим. Значит, ответ отличается от того, что мы слышали до этого. Там просто сказано, придет другой. А сейчас сказано, может быть, придет другой Берахамим. Что такое Берахамим, раньше объясняют с молитвой. И пока это объяснение оставим, с молитвой. Хорошо. Так вот, начнем отсюда видим, что то, что ему предназначено, может быть так сорвано, из-за чего? Из-за Рахамим, из-за молитвы. Но если не это слышится из Геморы, то это таки состоится. Единственная причина, почему значит, можно вот потерять ее, потому что кто-то другой придет Берахамим и уведет. Если не придет Берахамим, значит, не уведет. Это мы отсюда видим. Значит, почему так? Ну, это мы будем, так сказать, разбирать эту Гемору дальше. В конце концов, поэтому получим ответ, в чем тут специфика этой меды с Рахамим. Само объяснение как бы, о том, что Рахамим, то, что Гемора сказала, имеется в виду на самом деле молитва, оно несколько настораживает. С одной стороны, зивук, предначертано сверху. Баскол уже объявил. Другой человек помолился и ушло. Мы знаем, что, вообще говоря, молитва совсем не всегда приводит к результату. Люди молятся и в результате ничего не достигают того, что хотят. Даже в нормальных ситуациях, обычных как бы. Но здесь это речь идет о соревновании молитвы с баскол. Объяснение странное, настораживает. По логике вещей так не должно быть. Это вопрос, который у нас возник. Но, так сказать, Гемора приводит подтверждение, непонятно, откуда Раши взял такое объяснение. Вот из дальнейшего хода Гемора мы увидим это. Гемора в подтверждении вот этого своего высказывания о том, что может другой перехватить при помощи Рахани, то есть молитвы, приводит историю, которая случилась с Рава. Рава – это один из постоянных участников Талмуд. И здесь рассказана история такая. Значит, Рава услышал Хаву Гавра, то есть отопленного человека, Дебой Рахамей, что он молился, и говорил при этом этот человек в обращении ко Всевышнему, подготовь мне такую-то, такую-то. Он просил, чтобы Хаву Жборуху так устроил событие, чтобы вот эта дама досталась именно ему. Омрлей сказал ему Рова, не молись. Так, почему? Их азвилох, если она для тебя подходит, лоазла минох, она от тебя никуда не уйдет. И если нет, тогда кафрат башен, ты станешь кефир, то есть отрицать будешь Хакодеш Боруху. Это то, что Рова ему сказал. Мы должны сейчас проанализировать смысл этого высказывания. Но сначала, прежде чем идти в анализ, что здесь происходит, сам по себе дело интересное. Человек хочет получить жену. Почему бы не помолиться? Мы, так сказать, приучены к тому, что самое хорошее – это обращаться наверх, к Всевышнему. Молитва, ну, поможет, не поможет. По крайней мере, шанс есть, и точно же ничего плохого в этом нет. Мы видим, Талмуд учит по-другому. Бывают ситуации, и вот она здесь описана, когда лучше, наоборот, не молиться. Это как бы специфика, прелесть изучения Геморы, Талмуд. из других источников солидных, что здесь встречаешь вещи, которые как бы фидушим, не ожидаешь этого. Вот один из этих случаев. Значит, ну теперь давайте будем разбираться, почему, в чем так и здесь идея Рова. Он сказал, что если она тебе подходит, она для тебя, то она никуда не уйдет. Но если не подходит, тогда случится, наоборот, вещь нехорошая, ты станешь отрицать какую-то жборуху. Почему это требует выяснения? Но сначала сама суть, такая, сам подход Рова, что он имеет в виду? Подходит, не подходит. Что имеется в виду под подходит? Ну, первое, что приходит на ум в связи с той сугей, которая перед нами, с тем вопросом, который мы изучаем, это зивук. Об этом речь идет. Зивук или не зивук? Значит, получается так. Если она твой зивук, она никуда не уйдет. Молиться не надо. Бесполезно. Нет смысла, ничего не выиграешь. Что она будет твоя? Но если она не твой зивук, тогда, значит, молиться не надо, будет плохой результат. Кто тогда имеет в виду Гемора, когда сказала, что молись? Гемора сказала, молись. В смысле, Гемора сказала, что есть опасность, что другой молитвой ее у тебя уведет. Но получается противоречие, потому что если она твой зивук, он никуда не уведет. Если она не твой зивук, тогда... Сейчас, если она не твой зивук... если она не твой зивок, Рова имеет в виду, что ты на ней не женишься, и еще произойдет плохой результат от этого. Ты перестанешь верить в Ашем. Вот его идея, что если это не твой зивок, ты на ней не женишься, и еще будет плохой результат. Вот это противоречит Геморе. Почему? Потому что там сказано, что другой может увести твой зивок.
Рову увидели. Он сказал, что
не женишься. Объяснение такое. Он сказал, Ров сказал, что приведешь к отрицанию Ашем. Почему? Объяснение, почему к отрицанию. У тебя не получится молитва, и ты скажешь, что Ашем не сильный, твоя молитва не имеет места. Вот в этом смысле так только можно понимать здесь, что ты не женишься. Тогда можно понять следующую ступень, что будешь отрицать Ашем. Так вот, рассуждение такое, что ты не женишься. Это то, что Ров говорит. Но там сказано наоборот. Другой, это не его зивук, он может тебя его отбить, твой зивук. Получается, что хотя Гемора и приводит Рова как подтверждение своей идеи, на самом деле Рова противоречит этой идее. Но это все в предположении, что когда Рова сказал «подходит», он имеет в виду зивук. Тогда мы наталкиваемся на противоречие. Значит, мы должны отвергнуть это наше предположение и думать в другую сторону теперь. Может быть, Рова имеет в виду не зивук, а подходит в смысле действий. У нас была такая идея, что Рейш Лакиш сказал, что супруга получаешь по действиям, в соответствии с действиями. Так вот, может быть, здесь по действиям Рова имеет в виду. Давайте посмотрим с такой стороны. Значит, тогда как читается? Если она тебе подходит, по действиям мы уже сейчас читаем, то она никуда от тебя не уйдет. Странно. Почему? Значит, она мне подходит под действием. Но это не то, что что-то уникальное для меня, зивук мой, под действием подходит. Моему внутреннему миру. Ну, так таких несколько в мире. Не то, что одна всего. У другого тоже может быть такие действия, которым она тоже подходит, по внутреннему миру его подходит. Вот он помолится и возьмет ее. Если речь про уникальность идет, тогда я понимаю, и молитва, и уникальность, тут уникальность сильнее, уже сверху пришло это. Но если мы говорим про действие, нет никаких оснований сказать, что молитва не поможет. Что другой имеет примерно такие же параметры, как ты. Ты не единственный в мире, как с такими параметрами. И есть особы, которые подойдут. Значит, мы должны от этого предположения тоже отказаться. Тоже не сходится с концами. Что тогда остается? Возьмем третий вариант. Подходит, имеется в виду зивук и действие. Тогда, как читаться будет Гемора. Дама пришла, она вот предначертана сверху, это зивук настоящий, тот, который еще от начала сотворения мира идет. И действия этого человека такие, которые соответствуют этой даме. Тогда Рова говорит, в таком случае, если это вот такой вариант у тебя, не беспокойся, она тебя никуда не уйдет. Никто не, значит, не перешибет свои молитвы, хоть поститься даже будет, все не поможет. Но если это не так, а как не так? Это твой зиук, но действия твои не соответствуют ей. Что тебе уже, скажем, 20 лет или 30 лет, и ты успел что-то сделать в мире такое, что ты уже недостоин вот этого зиук, который объявился заранее тебе. Вот в таком случае может прийти другой и отнять, как Гемора и сказала. Из-за этого снова такой закон. Но, с другой стороны, лучше все-таки не молиться. Почему? Потому что можешь прийти к отрицанию Творца. Увидишь, что ничего не получается из молитвы, а ты сильно хочешь, и еще тем более, если это зиук, тогда, а он, если зиук, он действительно хочет очень уж сильно, что душа чувствует, и тогда придешь к отрицанию Творца. Вот рассуждение Рова. Мы пришли к тому, что он имеет в виду случай, когда это зиук, о чем Гемора и говорит, и действия человека не подходят. Тогда лучше не молиться. Тоже интересный момент здесь возникает, потому что, смотрите, если это на самом деле его зивук, и его действия подходят, Рова говорит, бесполезно молиться. Ни к чему. Так и так будет твоей. У меня сразу вопрос возникает, ну и что? Молиться? Я показываю, что я завишу от какой-то жбороху.
Да, молитва же не только просьба.
В данном случае это именно просьба. В данном случае. Мы говорили уже на нескольких занятиях вот эту идею о том, что если человек показывает Творцу, что он от него зависит, это большой плюс. Так почему здесь не показать? С другой стороны, а может не зиук? Тогда может случиться, наоборот, килкуль, разрушение. Перестанешь верить в Ашем. И вот на две чаши весов. На одной показать, что ты от него зависишь, вещь хорошая. На другой может произойти разрушение. Рова говорит, забудь про первое, иди за вторым. Гораздо опаснее, гораздо хуже иметь опасность быть разрушенным, чем проявиться положительно. Вот что мы отсюда видим. Это хорошее правило, его надо учесть и можно применять в разных ситуациях. Ну, например, человек говорит, ну вот что он выполняет, так сказать, мицву формально, молится быстро. И то и все. Лучше, так сказать, выполнять мицву с вдохновением, молиться вдохновением. Но, с другой стороны, человек такой, средненький, как бы, в плане мицвот, он не делает авирот, он не разрушает себя. Большой плюс. Лучше так, чем по-другому. Гораздо лучше. Чем стремиться к чему-то вот положительному, я, так сказать, буду... Значит, меня спросили сразу из зала, вообще против вопросов, ну ладно, сейчас скажу, что лучше, чем как, лучше так, чем по-другому, чем как. Есть случаи такие, вот человек говорит, я тоже из жизни в наше время полно, значит, докажите мне, объясните, вот я буду изучать каббалу, там мне объяснят высокие материи, смысл мицвот, все прочее, тогда я начну делать действия. А пока я буду находиться в плане того, как я жил раньше. А делать действия на таком уровне, который не делает тикун на десятом небе, я не буду. Вот, пожалуйста, пример. Он глубоко не прав. Ну, хорошо. Что еще мы отсюда видим? Из того пока кусочка, который мы прочли. Помимо вот этого взвешивания двух чашек. Чаш. Рова сам дает модель, когда человек не знает, зивук это или нет. Говорит, если зивук, бессмысленно молиться, и так тоже бессмысленно, не уйдет никуда. Если не зивук, тогда то-то-то. Значит, мы не знаем, зивук или нет. Поэтому люди, которые находятся в плане шедух, или уже, так говорится, в плане уже совместной жизни, начинают в главу угла ставить, а нужен зивук. Это нереалистичный взгляд на вещи. Мы не знаем. Мы не знаем. Отключили. Почему? Можно? Все можно. Так. Значит, тут помеха была. Попробую продолжить. значит, нереалистичный взгляд на вещи. Мы не знаем. Вот это уникальное, так сказать, соединение со своим зивок, это кроется в устройствах самой нашамы. Это вещь скрытая. Но люди, которые полагают, что они считают, что это их зивук, это все вилами на воде писано. Этому, этим утверждениям нельзя доверять. Редкие-редкие люди могут про это правильно сказать. Это Аризал, Резаль, он мог сказать. Но это за семью замками и за семью печатями. Поэтому правильно ориентироваться не на зивук, а на вот то, что сейчас нужно. В этом рождении какого типа тикун тебе нужен? Про это и думать. Про внутренний мир, про тикун, чтобы внутренний мир отвечал тикун, про то, что мы раньше говорили. Но не про зивук. Все равно не поможет. Так. Теперь, значит, посмотрим на сам, уже более детально, на сам результат, к чему мы пришли. Сейчас случай такой, что это зивук, но действия человека не отвечают тому, что от него ожидалось. Он сделал некоторые плохие вещи в своей жизни. Тогда эта дама от него может уйти. Не обязательно уйдет, но есть шанс. Он как бы подорвал своими действиями, своей жизнью проект, который к нему шел сверху. Баскол объявил, это был проект, и в результате действия человека этот проект ослаб. Она может остаться его иначе. Если бы она на самом деле на 100% от него ушла, тогда не было бы смысла в том, что говорит Шмул. Шмул говорит, что может другой перехватить. Если она наверняка ушла уже, то она и от него ушла. Правильно? Если ситуация, когда действия полностью подорвали проект, тогда у него самого нет шансов. Тогда нет смысла спешить, пусть подождет до конца Халамоид, и дальше будет ждать, и не получит ее все равно, что-нибудь случится. Ответ такой, что она как бы не то, что полностью ушла от него, но есть неплохой шанс, что как бы они уйдет. И в этой ситуации Гемора говорит, что мы ему дадим шанс все-таки ее взять себе. Она может уйти от него с легкостью. Бывает ситуация, когда полностью таки уйдет, и все. Но мы не знаем, Гемора не знает, как в данной конкретной ситуации, чтобы складываться, мы рассчитываем на случай, может быть. Так вот, почему вдруг его действия ослабили этот проект небесный? Вот вопрос. Интуитивно что-то воспринимается нормально. Сделал какие-то действия, проект ослаб. Но почему? Что за этим стоит? Почему на самом деле проект ослаб? Вопрос. Действия он совершил неподобающие, а действия они не берутся с потолка, они отражение вот тех кайхот, тех внутренних сил, которые у него есть. Но внутренний мир не соответствует этому проекту уже в какой-то степени. Не полностью, конечно, но в какой-то степени. И если закрепить как бы ее за ним все равно, несмотря на это, тогда получится, что у него внутри разрушение какое-то определенное. Он получается даму, которая, как мы учили из объяснения Раши и Аризаль, о том, что если вот он получает свой зивук, у него будет прекрасная совместная жизнь. Душа в душу будут жить. А у него внутренний мир уже, который требует исправления. И очень возможно, что это исправление должно идти через Исурим, через страдания. Тогда она не для него уже. В этом смысле уже дается разрешение кому-то сорвать ее, так сказать, вырвать ее от него. Что это уже может быть на его пользу теперь пойти. И может быть ему так и надо. То есть вот сверху смотрят на самом деле как бы на то, что у человека внутри произошло. Секунд человека это главное, что волнует Хакодеш Боруху. Наше желание, что нам хочется, она была бы такой, такой-то, чтобы и ужин готовила, и поэму прочла после ужина на третье. Ну, это может быть приятно после ужина, но это не то, что принимается на самом деле наверху в расчет. Внутренние качества человека тоже не так, чтобы вот им было комфортно жить друг с другом. Внутренние качества должны действительно быть такими, чтобы они соответствовали тикуну. Это главное, что берется внимание. Так. Значит, дальше, следующее, что мы можем отсюда вывести из этой геморы. Значит, здесь говорится о том, что если она тебе не подходит, то есть, значит, если она уже не для тебя, тогда не молись. Почему? Потому что можешь прийти к плохому результату. Ну, говорили, что это уже в начале еще занятия о том, что это несколько необычная концепция, непривычный взгляд на вещи, не молись. Мы приучены к тому, что молитва всегда помогает. И эта идея о том, что он на плане разговаривает с Творцом. Верь в него, разговаривай с ним. И тогда все будет окей. Это идея, которая овладела многими умами в настоящем поколении. Не только в настоящем особенно. Но здесь мы видим идею иную. Здесь говорится, что если молитва не базируется на действии, действием разрушил уже систему свою, тогда, значит, уже ситуация меняется. Молитва зависит от действий, мы это здесь видим. Поэтому, если человек имеет какие-то вот просьбы наверх, ему надо посмотреть, отвечает ли его действие его просьбе. Если у него внутри разрушение, которому эта просьба не смотрится наверху, тогда, очевидно, и молитва будет бессмысленной. В то же время мы говорили на прошлом занятии, я не помню же имя Талмид Хохам, который говорил: «Спаси нас от персов», Равхизда, по-моему, «спаси нас от персов», то есть «спрячь нас под свою тень», речь шла о полной геуле, полном избавлении. Или на худой конец «поставь под тень Исав». И мы объясняли, что вот первая часть, он понимал, что в настоящий момент как бы было нереально, тем не менее обращался к этой просьбе. Мы видим пример, когда есть просьба наверх, молитва наверх, хотя такое действие здесь на земле это не обеспечивает. То есть, если бы всегда вот такой момент, что есть определенная ситуация, сложившаяся, но Хакодыш Боруху сильнее этой ситуации. В результате молитвы он может измениться. Такая идея тоже есть. Но, значит, правда, сразу вслед за этим он говорил, что ну а если нет, тогда пусть Исав будет. Все-таки шел на реальность. Нельзя сказать, что вот эта гемора противоречит как бы этой идее о том, что молиться хорошо после действий. Другой. Значит, ну, тогда отсюда мы видим, что если человек хочет на личном плане чего-то достигнуть в результате молитвы, он должен проверить сначала свои действия. В плане общества, государства, страны. Как проверить действия общества, уже ни на что не повлияешь. На свои действия я еще могу влиять. Но влиять на действия там, других людей, которые живут в стране, я явно не могу. Тогда получается, что молитва за страну, она бессмысленна. Молитва за народ получается бессмысленна. Сразу имеет место опровергающий пример. Из Хумаш, Авраам Авину, история с Содомом. Молиться за место, где было полно решаем. И может там будет 50 цадиким. Есть такая вещь, что как просить за место. Но давайте посмотрим, принимает ли участие действия, вот сами действия в этой молитве или нет. Он просит за цадик, цадиким. Цадиким – это люди, которые имеют действие. То есть основания для этой просьбы. Основания, опять-таки, лежат в действиях. Это не беспочвенная молитва, просто так. Должно быть основание, материальная база как бы для этого, духовная база. Цадиким. Довид ха-Мелех, он сравнивает в Таилим решаим кимо эйсов, как трава. А цадик китамар ифрох. Цадик, он расцветет как пальма, тамар-пальма. Кикедр, кеэрес. Это кедр, лаванон, на лаване, большое дерево. То есть цадик сравнивается с высоким деревом. Идея сравнения в том, что решаим они низкие, у них низкий духовный рост, как трава. Цадиким наоборот. Так вот, в Содом было полно людей, и решаим было предостаточно. И вот Авраам Авину просил за 50 цадиким. По числу людей несоизмеримо меньше. Несоизмеримо меньше. Но не количество играет роль, а рост. одно дерево может перевесить стог, 10 стогов, 1000 стогов сена. Поэтому, когда человек уже возвращается к тому миру, в котором мы живем, к этому веку, хочешь позаботиться о стране, о народе, хочешь, чтобы твоя молитва имела вес в этом смысле, вот учти этот урок. Сделай из себя существо, которое представит себе основание для твоей молитвы. То есть твои действия должны отвечать этому. Подними свой духовный рост. Ты часть творения, вот это надо помнить. Человек, мы говорили про это на последнем занятии, говорит Земля, человек – это часть творения, его нашама – это вот входит в мир. Центр всего творения – это нашамот Исраэл. Это и есть творение. Улучшить себя – это улучшить творение. Значит, в творении появится, ну пусть не дерево, не там пальма такая, не кедр на Ливане, но, по крайней мере, сосна, березка, что ты себе представляешь, не трава. Надо знать, что я часть творения. Я могу, в этом смысле я могу улучшить творение. Улучшение творения в этой точке – это изменение чаши весов. Что весится вот то, что творение взвешивает, то, что творение себя представляет. Есть человек, который возможно менять творение. Как менять себя? Вот и все. Так. А теперь, значит, мы вернемся к Геморе. И посмотрим, как дальше развивались события. Чемора продолжает. В другой раз Рова опять услышал, этот человек молится, но сейчас он уже изменил молитву свою, этот человек. Он раньше он просто говорил, какой Жборгу, приготовь ее для меня. Сейчас он говорит по-другому. Либо я умру, либо пусть она умрет. Одно из двух. Ставит вопрос ребром. На что Рова ему и говорит, и отвечает, это то, что я тебе говорил. Ты будешь Коэфер Бешен. Вот теперь мы видим, в чем ведь, на самом деле, что Рова имел в виду. Когда он говорил, что будет отрицание Ашем, почему? Почему он должен отрицать Ашем вдруг? Ну, он не выполнил просьбу, ну и что? Если идти по этому принципу, не выполнил просьбу, и поэтому не надо молиться, то вообще надо запрещить молитвы. Часто человек молится, и его просьба не выполняется. Если следовать этой логике, получится, он станет отрицать Ашем, раз просьба не выполняется, я отрицаю Ашем. Раз ушел. Но тут случай другой. Рова говорит, что если в этом вот конкретном случае ты будешь продолжать, ты скатишься до того, что ты скажешь, что либо я, либо она в этом мире. Смерть попросишь. Это уже отрицание Ашем. Если человек просит по какому-то поводу своему, это не будет осуществлено. Он не скажет, что либо я умру, либо нет. Он на это не пойдет. Но в данном случае это возможно. Поэтому Рова его предупредил. Дальше возникает вопрос. Ну хорошо, нехорошо, конечно, но он говорит, либо я умру, либо она умрет пусть. Но здесь отрицание Ашем, он слова про Ашем не сказал. Пока он вполне кошер, он все мицвот, которые выполнял, собирается выполнять. Здесь есть кефир, здесь отрицание. Это интересный вопрос. Почему Рова вот в такой форме, такой, вернее, поворот событий, облег слова отрицания Хакодеш Боруху? Обычно отрицание, к чему мы привыкли, это вот человек либо полностью Хацушевым отрицает Всевышнего, либо говорит, я не буду выполнять его закон. Закон Торы не для меня. Здесь такого нет. Но что человек отрицает? Он отрицает свою жизнь. Из-за той трудности, которая у него случилась в жизни. Жизнь идет не так, как ему хочется в этом направлении, в плане женитьбы. И тогда он отрицает жизнь. Ну, идея женитьбы – это тикун. А Кодыш Борху не дает это ему. Значит, он отрицает, так сказать, своим отца, в свою ситуацию. Отрицает концепцию тикуна. Он не принимает ту ситуацию, в которую он поставлен. А Кодыш Борху смотрит на тикун, он говорит, нет, мне этот тикун не нужен, не нужна она. Или он вообще не думает в таких рамках, отрицает свое существование на этой земле, мне оно не нужно, и ей заодно. И он отрицает как бы полностью творение. Если отрицать просто творение, это ничто, это пустой звук. Он говорит, что пусть я умру, я не хочу быть в этом творении. Та ситуация, в которой я оказался, это вот творение для меня, как оно ко мне повернулось, я не хочу этого. Он отрицает момент творения. Творение – то, что Хакодеш Борху дал ему. Это то, что нам дал Творец. Он дал нам творение, что мы в нем жили. Отрицать жизнь – это отрицать вот весь этот план. В этом смысле это отрицаешь его. Именно это и происходит. А как еще он может его отрицать? Ну, сказать, что он просто Хакодеш Борху нет. Или не буду выполнять закон Торы. Так тоже можно. Так нельзя, но свобода выбора, он может так сказать. Здесь своеобразная форма отрицания тоже. Что такое мицва? Выполняя эту мицву, он говорит, не хочу. Это отрицание. Приказы Хакодеш Борху. Здесь живи. В этом мире. Вот в такие условия я тебя поставил. Живи. Я не хочу. Очень похоже. Только не на примере какого-то одного конкретного приказа или приказа в целом, а на примере жизни. Но концепция та же самая. Только надо понимать, что творение, ситуация, в которую человек поставлен, это идет действительно сверху. И здесь может быть либо шкахапратит, персонально ты в это поставлен, либо клонит общее. То есть Хакодеш Борху персонально сейчас не вмешивается в твою судьбу, но вот творение так устроено, что ты попал в эту ситуацию. А кто устроил это творение так? Ведь творение устроено им изначально многопланово, чтобы каждый человек имел возможность сделать тикун. Вот так он устроил творение. Это главная идея творения. И когда ты отрицаешь вот этот момент, ты отрицаешь его в этот момент. Вот и все. Вот получается, что то, что Рова имел в виду, что если ты будешь стоять на своем, ты можешь прийти, конечно, не обязательно, но можешь прийти к тому, что ты вот к этому скатишься. Будешь отрицать Хакодеш Борху в плане жизни. Значит, Гемора в этом месте кончилась. Гемора моет котом. У нас остался один вопрос, который настораживал с самого начала. А именно, молитва против Зивук. Говорили, что Зивук – это план Творца. Проект его, скажем так. Не то, что Гзейра железный, проект. Молитва может, так сказать, снять проект. Но отчасти мы уже ответили на этот вопрос. Почему? Потому что проект проектом, но он сам подорвал этот проект изнутри. Тут уже молитва так это может сражаться. С полупроектом. Тем более, что на самом деле мы не знаем родственников на этот момент. Может, на самом деле хочет, чтобы она таки ушла от него. Так что отчасти мы на этот вопрос уже ответили. Но с другой стороны, вот этот комментарий, который дал Раши, исходя из этой геморры, потому что геморра в качестве подтверждения приводит случай с Ровой, там на самом деле маш молитва. Мы понимаем, почему Раши дал именно этот комментарий, потому что геморра про это говорит. Но на самом деле, если мы посмотрим на то, что сказал Шмул, он сказал, что вот будет Брахамим, не Шмул, а Гемора в подтверждении сказал Брахамим, и Брахамим уже интерпретация Раши, опираясь на последующую Гемору. Но сама Гемора вначале не сказала про молитву прямо. Так вот, на самом деле мы сейчас посмотрим, как похожая вещь рассматривается в Зоэр, и мы увидим, что там не обязательно речь идет о молитве. Когда говорится Брахамим, не обязательно имеется в виду молитва. По-другому можно перехватить ее. Не используя молитву. Мы сейчас посмотрим, Зоэр, как, значит, про это говорится. Кол эйлу шебо бгилгул нешамот. Все эти, которые приходят в перерождение, как гилгул нешамот. Ну, я сразу, причем идти дальше, прокомментирую, что здесь имеется в виду. Гилгул нешамот. Перерождение нешамот. Имеется, возможно, две ситуации. Либо человек первый раз пришел в этот мир, либо уже повторный, или в третий раз, или в десятый, или в сотый раз. Это же гилгул. Если он первый раз пришел, у нас было объяснение Аризал на предыдущем занятии, о том, что ему зивук будет. Ему зивук будет. Но если он пришел не первый раз, это совсем не обязательно. Он будет зивук. Он же совершил какие-то аверот, и совсем обязательно это к нему придет. Так вот, здесь говорится, что те, которые приходят уже бегилгул, то есть для них зивук совсем не обязательно, так сказать, намечен, в этой ситуации можно предопределить, перехватить берахамим, супружество, которое пойдет для них. То есть, если человек, который приходит в мир, ему нужна жена, он может взять себе жену берахамим. Это действительно язык нашей геморы. Гемора говорит берахамим. То есть, Зоэр говорит как раз про этот случай. А тот, который говорит гемора. Посмотрим, как дальше развиваются события. А, таки да, Зоэр прямо и приводит эту гемору, это утверждение, что вот как сказано в этом законе, Ахомин, про Халамоид. А дальше гемора приводит, то есть Зоэр приводит пример, когда человек приходит берахамим. Сам Зоэр пока про тфилу ничего не, про молитву ничего не сказал. Приводит пример из жизни. Когда это вот правило работает, что человек пришел Бегилгул и берет жену другого берахамим. Это за пример. Пример всем известный, из Танаха. Это ужасная история в еврейском народе, которая случилась, трагическая, которая, так сказать, мало равных. Это то, что случилось между коленом Шевет Беньомин и остальной частью Исраэля. История развивалась так, что случилась как бы гражданская война на духовной почве. Не деньги там делились, а было совершено ужасное действие, подобно Содому, которое было в Содоме, вот описано в Хумаше в Содоме, что они делали с гостями Лота, хотели сделать, вернее. Но там случилось ломайся, почти. Почти то же самое, но очень похоже очень. И в результате... Значит, колено Исраэл пошли, чтобы уничтожить этот город, в котором это случилось, Гиву. А колено Беньямин встало на защиту, потому что это было из его колена. И произошла война. Кстати, много-много тысяч людей погибло. И колено Беньямина почти полностью было уничтожено. Осталось 600 человек. Я значит, 600 не случайно, конечно, здесь. Но мы сейчас не будем в числа входить, а анализ давать их чисел. 600 осталось. И дальше была Харота, то есть остальные Шуотим, они, так сказать, поняли, что это очень плохо, если будет изъян в Исраэл, не будет колена. А дело в том, что они дали клятву, что никто не имеет права дать жену из оставшихся в колене Беньямин. И тогда колено обречено на вымирание. Что было делать? Решили старейшины так, что там все ступени не буду говорить, но в конце осталось следующее, что вот Шила, это город такой был, девушки выйдут танцевать, и в это время они могут из засады так схватить каждую себе, которую хотят, и получится, что им никто не отдавал жен, они сами взяли себе. То есть клятва не будет нарушена, и в то же время будет потомство. Вот так была разрешена ситуация, так оно и случилось. Вот Зоэр приводит эту историю, чтобы показать, что берахамим можно взять жену, которая тебе не принадлежит, не является твоим зивук. И здесь берахамим никоим образом не связан с молитвой, мы видим. Молитва здесь абсолютно ни при чем. То есть мы видим, что Зоэр понимает вот эту фразу берахамим, которая в геморе есть, гемор, Зоэр соотносит себя с геморой, то не как молитву, а по-другому. А в чем здесь, в этой истории, скажем, с Беньямин проявился, Шевет Беньямин проявился рахамим? Не молитва, а где здесь рахамим все-таки? И Зоэр же использует слово рахамим и адресует к этой истории. Где здесь рахамим? Он должен быть. А где? Значит, рахамим вот в чем. Есть необходимость. Объективная необходимость, надо жениться, колено исчезает. В этот момент, когда ситуация такова, что нужно вмешательство определенное, чтобы исправить эту ситуацию, он характеризуется как рахамим. То есть продление трагической ситуации. Ну, тут нужна милость, нужна милость рахамим. Даже таким способом, как силы возьмут. И тогда мы можем интерполировать вот этот подход к любому случаю. Случай в жизни. Человеку нужна жена. Нужна не в том, что ему хочется, а действительно нужна. Его внутренняя ситуация нуждается вот именно в этой даме. Она вот в точности та, которая на самом деле может ему помочь. Он, может, и не знает этого на самом деле. Ему просто хочется, может быть. Наверху знает, что это, вот, это действительно тот союз, который нужен. Он ему поможет, этот союз. Это вот та ситуация, похожая на ситуацию с Беньямином. И в этом смысле, в этом месте, даже без самой молитвы, он не знает, может ли он молиться даже, он не религиозный может быть. Если религиозный, то, конечно, помолится. Потому что религиозный, когда нужно, он молится. Это нормальная форма так, жизни человека религиозного. Если нужно, надо молиться. Вот. Ну, если не исключение, как вот в нашей Геморе. Обычно, да, так и надо. Но даже если он не религиозный, все равно ему будет помощь сверху. Что его ситуация требует медосрахами. Это та дама, которая может ему вот сделать тикун. Так-то на занятиях давно, еще в начале этого цикла, приводился такой пример. Заходишь в магазин, и там несколько пиджаков, несколько костюмов. Можешь этот взять, можешь этот взять, этот. Ну, в принципе, несколько подходят. И нельзя сказать, что кто-то из них твой зивук. Вот тот самый-самый-самый зивук, который от начала My Sabirishes. Это не обязательно. Но может быть ситуация такая. Приходишь в магазин. О, не в магазин, там много костюмов. На заказ шьешь. Тогда этот костюм только для тебя. Этот зивок, вот он, эта супруга, она вот только для тебя. В этом твоем рождении. Еще не значит, что она действительно та, которая изначально была создана. Это мы не знаем. Но в этом рождении она единственная. Костюм пошитый на заказ. Другая не поможет. Просто не справится с той, что вот должно быть сделано. Такие ситуации тоже возможны. Но должна быть вот эта необходимость. Рахамим с неба. Тогда, если есть рахамим с неба на тебя, то, что Гемора имеет в виду Берахамим, Зоя имеет в виду Берахамим, в случае с Беньямином, рахамим с неба, тогда осуществится. Молишься тоже хорошо. Ну и в заключение такой, значит, вопрос разберем. Что если нормальный случай? Значит, женщина Иша, она не кого-то зивок, а просто пришла в этот мир по какой-то причине. И он, Иш, пришел в этот мир тоже из своих соображений. И привели этот мир. И вот они встречаются и договорились, давай, значит, поженимся. Тут приходит со стороны другой. Может он перехватить или нет? Ну, наверное, может. Так, почему нет? Бывают такие случаи. То есть молитва, она может помочь не обязательно в том случае, про который мы рассматриваем, зивук и на самом деле мы вдумаемся, вот такона, который устроили рабоном мудрецы про то, что вот можно делать кидушин в холомоид из-за рахамим, из-за молитвы или по другим соображениям, сказать, что она действительно относится только к случаю, а может быть это был зивук, это большая натяжка. Поэтому эту гемору, на самом деле, я бы понимал так. Шмул сказал, что вот можно хламоид делать кедушин, почему же другой может увести. Все, можно кончиться. Уже причина есть, другой может увести, не обязательно про зивугим говорится. Это достаточно раньше, чтобы делать такону. Что человек, его уведут, он скажет, ага, мне рабон сказали не жениться сейчас, потом я мог, рабон сказали не жениться, и... Вот у меня ее увели. Вот что они мне сделали. Рабоны не хотят такой ситуации. Не хотим, так сказать, отнимать от человека то, что он мог бы иметь. Делать такую такую. Зивугин абсолютно ни при чем здесь. Но что Гемора говорит здесь? Гемора пошла таким ходом. Она понимает, что этот закон не только для вот этих зивугин, которые изначально предназначены. Но здесь есть логическое как бы, несоответствие. А что, если это зивук? И тогда, и вот начинается раскрутка. То есть, все это в предположении, что, а если случай такой, что это зевук, тогда что вот будет? Тогда все это идет. Ну, хорошо, сейчас, прежде чем расстаться, для тех, кто слушает компьютер, лекцию с сайта берет, или для тех, которые здесь, большое или небольшое, но объявление. Появилась книга новая. Вот она сейчас у меня в руках окажется. Вот она. Это новая книга Левуш. Она вышла из печати буквально, значит, в конце последней недели. Вот. И, значит, ну, я хочу несколько слов сказать по этому поводу. Это автор прокомментирует. Так. Значит, конечно, я заинтересован в том, чтобы книгу читали. Я очень надеюсь, что сверху тоже в этом заинтересованы. У меня есть такое подозрение, что сверху тоже заинтересованы. Это не моя, не мой личный интерес в этом. Хотя он тоже здесь присутствует, безусловно. Чем больше людей читают, тем мне лучше. Но, несмотря на это, я сейчас скажу, значит, несколько слов о том, о самой книге. Буквально несколько слов. Написана книга в стиле вот тех занятий, которые на этом сайте. Это Тора, которая имеет дело с первоисточниками. Ну, первоисточники, вы знаете, какие на этом занятии. Талмуд, Мидрошин, Зоэр, Аризал, Рамхаль, Вильянский Гаон и так далее. Ну, вот такие источники. Здесь они в большом количестве. И стиль, так этот разбор идет изучение материала. Когда писалась эта книга, автор, так это тот, который писал, он думал, причем написать. Сначала думал, потом писал. И думал он долго. И была сяда дошимая, помощь сверху в размышлении, ях. Поэтому оно так и вышло. Но тот, кто читает, он, вот кого я хочу иметь в качестве читателя, того, который не просто вдохновится написанным этими идеями, а тоже приобщится к изучению. На самом деле это приглашение к изучению. Эта книга – это приглашение к изучению. Сколько человек выучит из этой книги, это зависит от него же. Первое – это его способности, возможности размышлять. И второе, что не меньше, точно, что не меньше, это от того, сколько раз он ее будет читать. Преимущество книги перед занятием в том, что вот страница передо мной. Я читаю не спеша. Кто-то читает быстро, у него минус в этом, по отношению к этой книге. Беглое чтение, оно, так сказать, пойдет ущерб явно. Можно остановиться, подумать над абзацем, перечитать, три раза перечитать, вернуться к книге потом. Остаются вопросы непонятные, вот телефон есть, по которому можно позвонить, я с удовольствием буду обсуждать. То есть книга, она предполагает изучение. Ничего не могу поделать, тут я не... этот момент я никак не мог исправить. Это, наоборот, плюс книги, она дает пользу. Тот, кто действительно, вот сейчас я гарантирую, я могу дать подпись свою под этим, кто-то действительно проработает эту книгу хорошо, она, так сказать, войдет в него, и тут одного чтения точно мало, и двух мало, и трех мало. Чтобы действительно хорошо вошла, я гарантирую тогда, что его это повлечет изменения в его внутреннем мире. Это то, к чему Тора предназначен. И про это здесь, кстати, тоже глава. Одна из глав. Именно про это. Вот. Ну, я сказал много комплиментов на эту книгу. Они не преувеличения. Есть и недостатки, но я про них промолчу. Недостатки сами будут увидены. Теперь, значит, где приобрести эту книгу? Ну, можно приобрести ее для справок, можно обращаться по телефону. Я сейчас скажу телефон. Это Иерусалим, 02-582-3398. Иерусалим, 02-582-3398. Так, еще эта книга, она будет и в разных частях Земли тоже, в других странах. И вот, пожалуй, все на сегодня. Какие есть вопросы по занятию, если есть?
Мазарка, спасибо.
Хоть сейчас, хоть сейчас. Книг полно, все места в этом доме. Вопросов нет, тогда всего хорошего. До следующего раза. В компьютере есть ли вопросы?